Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Программа «Говорит Новосибирск», радиостанция «Комсомольская правда». Не забывайте, уважаемые радиослушатели, у нас третий час эфира продолжается. Следовательно, по-прежнему в работе наш телефон 289-99-33. На 289-99-33 работает наш WhatsApp и Viber, куда вы можете отправить сообщение. Следующий номер 923-145-1102. По-прежнему в студии Денис Табаков, вот так зовут меня. Ну и в наше информационное время, когда прогулкам на свежем воздухе дети часто уже предпочитают все-таки просмотр фильмов, компьютерные игры. Этот вопрос, вопрос зрения, именно сохранение зрения становится наиболее и особенно актуальным. Сейчас, в преддверии нового учебного сезона, многие родители задумываются о том, как уберечь глаза ребенка от чрезмерного напряжения. Сегодня в нашей студии на самые популярные вопросы родителей ответят специалисты Сибирского центра профилактики и лечения близорукости «Глазка» Ирина Смирнова и Александр Ларшин в нашей студии. Но я лишь отмечу, что Ирина Смирнова – это директор и врач-офтальмолог и кандидат медицинских наук, а Александр Ларшин является коммерческим директором. Я рад приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро.
Тем более, что не впервые вы в нашей студии, так что уютно расположились. Ну а сейчас, у нас, я смотрю, что уже звонки от слушателей пошли. Давайте мы чуть позже тогда звонки и прежде всего обозначим тему. Итак, тема все-таки, главная направленность сегодня – это подготовка ребенка к школе. Сейчас, в августе, вот 16 августа, это вполне актуально? То есть, или мы уже немного, может быть, опоздали с этим эфиром?
Вы знаете, мы, может быть, и немного опоздали, но на самом деле начинается активная подготовка в плане того, что вот нужно все купить ребенку. Там портфель, учебники, одежду, форму. Но сегодня мы говорим не об этом. Мы говорим о здоровье, которое, как у нас в народе любят говорить, купить невозможно. Поэтому, конечно, профилактикой, сохранением здоровья нужно начинать раньше. Если говорить про лето, что нужно сделать летом? Конечно, прежде всего дать ребенку отличный отдых на природе, не в городе. Тогда глаза совершенно по-иному функционируют и действительно отдыхают. И второе, что очень важно, это, конечно, проверить зрение ребенка летом. И перед школой, в конце концов, и даже в августе. Почему? Потому что зрение ребенка в Сибири ухудшается в течение долгой, темной, холодной зимы, в течение учебного года. И очень часто об этом не подозревают родители, этого не замечают дети. И потом будет просто поздно.
Угу. То есть летом отдыхаем, дети отдыхают на природе.
На природе.
А если у человека, вот у семьи нет возможности отправить в детский лагерь, нет бабушки, дедушки в деревне, что делать-то?
Гулять. Гулять – это прогулки на свежем воздухе, на открытом пространстве. У нас, в конце концов, есть парки. Это не только развлекательные центры. У нас есть парки, у нас есть река, можно выехать на берег реки. Просто этому нужно обязательно уделить время. И родителям, может быть, стоит просто еще раз напомнить, как бы с научной точки зрения, что в лучах солнечного света, дневного света глаза функционируют по-другому, потому что вырабатываются другие биологически активные вещества. Сетчатка по-другому работает, зрительный мозг. Это очень важно для ребенка летом.
Так, делаем первый вывод, уважаемые родители. Летом необходимо, чтобы дети пребывали на свежем воздухе, именно на улице. Это вот хорошая профилактика детского зрения.
И близорукости.
И близорукости. Мы чуть позже еще коснемся, кстати, этого. Кроме этого, вы сказали о том, что зимой вот наши глаза чувствуют себя хуже, я так выражусь, да?
Да.
То есть тяжелее. Это от того, что раньше темнеет, позже светлеет, да?
Глазам не хватает света, солнечного света. Зима в Сибири долгая, темная, холодная. И не хватает солнечного света. Потом сейчас настолько интенсивное обучение в школе, что детям дальше и гулять-то некогда. Это то, что я слышу каждый день на приеме от родителей. Что вы гулять? А ведь такая простая истина. Если ребенок гуляет 2 часа в день, 14 часов в неделю, то это тормозит прогрессирование близорукости как основной причины потери зрения в детском возрасте на 30%.
Ну, допустим, наши мамы работают, пусть это будет до 6-7 часов вечера, да, возвращаются домой, ну, в 7 часов, да, уже дома находятся. Два часа, вы говорите, да, погулять?
Два часа, да, это говорит наука, офтальмология.
Угу. Два часа в день необходимо гулять с ребенком. Причем это какого возраста, опять же? От новорожденного или все-таки мы говорим сейчас именно о дошкольном возрасте?
Мы говорим больше о школьном возрасте, угу. Потому что все-таки дошкольники гуляют. И родители как-то находят время с маленькими детьми гулять. А вот когда они уже идут в школу, когда они уже задачены школьными программами, заданиями, то они уже перестают гулять. И самое здесь вообще, самое такое вот негативное влияние, конечно, имеет вторая смена в Сибири. То есть вот очень часто дети приходят с ухудшением зрения, когда они переходят во вторую смену, чаще всего это второй класс, в конце второго класса. Мы каждую весну вот как бы пожинаем вот этот вот ненужный результат.
Так, плоды второй смены, как они вот аукнулись тогда? Давайте мы, чтобы мы понимали все-таки, что происходит с ребенком, вторая смена, почему так вредна?
Вторая смена вредна, потому что полностью сбивается, нарушается правильный вот этот распорядок дня ребенка. Есть такое понятие, как циркадные ритмы, то есть суточные ритмы. И основной циркадный суточный ритм – это смена сна и бодрствования. И во время второй смены, когда ребенок переходит на вторую смену, это начинает нарушаться. Они делают уроки после школы, уходят в ночь, поздно ложатся спать, идет нарушение сна, дети уставшие, утром они опять идут на английский. Сейчас же дети очень все задействованы, там, или в музыкальную школу, или там в спортивную секцию. И в результате они не отдыхают. Родители порой не задумываются, что рабочий день ребенка длится не 8 часов, как у них, а значительно больше. И вот избивается, в конце концов, основной ритм, вот этот циркадно-суточный ритм, потому что есть такое понятие, известно, что нужно, дети должны ложиться спать в 9-10 часов. Вторая смена полностью нарушает это.
Ну, это, видимо, потому что, да, вы сейчас отметили, с утра пораньше делать просто времени не хватает, да, уроки.
Или не доверяют ребенку, что плохо сделает.
Будет делать без родителей.
Да,
то есть,
не будет контроля.
Будет, да, наблюдать. Угу. Ну и да, конечно же, секции. Их сейчас очень много разнообразных секций. Кто-то занимается шахматами, кто-то футболом, кто-то лыжами, да, ну и так далее.
Да. А кто-то вообще ничем не занимается,
а
даже гулять не ходит.
Дома находится, да, и смотрит с утра телевизор, да, или играет в компьютерные игры. Ему вообще тогда получается не до уроков. Ну и да, один из главных вопросов, кстати, который задают сейчас современные родители, перед тем, как пойти в школу, а вот с каким телефоном отправлять ребенка в первый класс?
Ну, вы знаете, этот вопрос, можно сказать, примета нашего цифрового века. Потому что, конечно, раньше такой вопрос родители не задавали, сейчас он звучит. И здесь, конечно, что можно сказать, что ребенка в первый класс нужно отправить с телефоном, по которому надо разговаривать, чтобы он выполнял свою вот эту исходную функцию, для чего он был предназначен.
Это простой кнопочный телефон, то есть не сенсорный экран. То есть главное, что в нем и не будет игрушек тогда получается, да? И просто позвонить можно.
Телефон это... Да, позвонить, сообщите себе, пришел, дошел, все нормально, родители волнуются, не все могут ребенка проводить, особенно в начальной школе. А телефон, вот какой-то смартфон, как сейчас принято говорить, накрученный, конечно, это магнит для притяжения. Мы просто работаем в школах и много раз видели, что дети не бегают на переменках, а они вот гнездятся вокруг этого какого-то даже одного телефона, поэтому телефон не нужен. Вот у Александра Сергеевича даже есть вот личный опыт. Что его ребенок идет в первый класс.
В этом году...
Да, я счастливый папа, у которого ребенок идет в этом году. Все мне... Ну, на самом деле, у меня немножко свое там мнение, потому что... ну, вот есть сын, и он тоже идет в первый класс, и это одна из там гимназий города. И у меня сразу вопрос тогда, ну, вот он придет с кнопочным телефоном, а у всех смартфоны.
Да-да-да.
И как он себя будет чувствовать?
Не солидно, да.
Вот, мне кажется, тут еще такая глубокая психологическая составляющая. И мне кажется, что все-таки в любом случае смартфон появится в жизни ребенка, и так или иначе задача родителей научить просто пользоваться, научить ответственности, во-первых, со смартфоном, и самое главное, научить правилам. Я вот когда выступаю на родительских собраниях там, в младшей школе, сразу же задаю вопрос, а у вас там дети дошкольного возраста, они с утюгом играют? Ну, все, естественно, делают большие глаза. Ну, нет, конечно же, это опасно. Я говорю, ну, как-то же вы все-таки объяснили своему ребенку, как-то научили вот этим правилам. И мне кажется, на самом деле, это сейчас именно большая проблема, что современный родитель не знает и не понимает, как учить не в плане нажимать, да, кнопочки, они без вас абсолютно всему этому научатся, а учить именно ответственности и безопасности, работы на именно информационной безопасности и безопасности для глаз. Вот это, наверное, большая задача для современного родителя все-таки.
Ну, это, конечно, хороший пример с утюгом, но дело в том, что утюг вообще по привлекательности для ребенка совершенно невозможно сравнить с смартфоном. Потому что смартфон, я это просто вижу, об этом разговоры. И вот только тогда, когда у ребенка упало зрение и появляется близорукость, родители говорят: все, смартфон отобрали, перевели на кнопочный телефон. То есть это уже как результат. Поэтому уже в школу-то ребенка можно отправить с простым кнопочным телефоном, по которому можно просто общаться.
Ну вот у нас мнения, то есть, получается, немного разные, да, сейчас?
Да.
Но, Александр, вы-то все-таки со смартфоном отправляете в первый
раз? Ну, мы еще не решили.
Ну вот сейчас эфир наш, наверное, покажет, да?
Да.
А вот насколько это быстро развивается? Вот вы говорите, тут же раз, и какие-то проблемы появляются у детей. А это неделя-две с таким телефоном? Знакомство или все-таки это месяц?
Вы знаете, если вот по научным исследованиям близорукость, истинная близорукость, то есть патологическое растяжение, удлинение глаза появляется через 4-6 месяцев. И, конечно, вот все технологии на близкой дистанции, которые вызывают быстрое утомление глаз, напряжение аккомодации, они ускоряют этот процесс. Порой говорят, особенно, предположим, это касается дошкольников, ведь сейчас появилась еще и дошкольная близорукость. Почему я вот так несколько категорична? Потому что я вижу результаты. Зрение у детей катастрофически ухудшается. Появилась дошкольная близорукость, например, вы знаете, мы в 3 года подарили планшет. Они могут прийти через полгода и через год, у ребенка уже снижено зрение, у дошкольника. Потому что эти технологии усугубляют, ухудшают зрение. Поэтому я призываю, конечно, к ним относиться очень внимательно. И на самом деле, либо вот уже уделять внимание по обучению, если это как-то не получается, то и перевести на другие, более простые.
Я предлагаю сейчас уйти на рекламу, далее вернемся и продолжим мы наш эфир. Если у вас есть вопросы к специалистам, задавайте. WhatsApp и Viber работают. 923-145-1102. 923-145-1102.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Утренняя информационная программа. В информационное время у нас сейчас мы находимся, живем, и наши дети, они на свежем воздухе, ну, не так часто бывают, как хотелось бы специалистам и врачам. Дело в том, что мы сегодня уже отмечали, зрение ухудшается у детей в связи с тем, что они часто общаются вот с мобильными устройствами. Это и компьютеры, это и мобильные телефоны, планшеты, приставки, ну и, возможно, даже телевизоры тоже вредят детскому зрению. Вот мы выяснили, что вторая смена – это очень плохо для современного ребенка. Мы узнали о том, что все-таки в школу ребенка лучше отправлять с простым телефоном, где у вас не будет большого экрана, то есть, следовательно, телефон только для звонков, звонок родителям, ну и так далее. А зачем он еще? Он же телефон и называется, да? Правильно же, по идее.
Конечно.
Это сейчас мы уже привыкли, что там есть у нас все, включая даже банковские карты и так далее. Фотографии и видео. Ну и мы продолжаем говорить на эту тему. Кстати, у нас вопрос на WhatsApp пришел от родителей, которые интересуются ребенком на 3,5 года. Любит минут на 5-10 залипнуть в телефоне, смотрит YouTube. Хорошо это или плохо?
Ну, вы знаете, вот раньше, если это перевести немножко на такой язык, что это экран телевизора, да, и экран монитора, то все-таки мы разрешали смотреть только короткие мультики. Здесь же ребенок тоже, наверное, что-то смотрит, типа мультиков. Вот, или какие-то короткие сюжеты. Но это в пределах 10-15 минут. Маленький ребенок.
Нет, тут 3,5 совсем.
Здесь 3,5.
Ну, 3,5, ну, то есть это в пределах вот этих вот 10-15
минут,
вот как,
да?
Раньше был советский короткий мультик. Всё.
Я тут, знаете, о чем хочу предостеречь? Ведь 3,5 года – это начало. И есть большая опасность, что ребенок начнет привыкать. Я вот с этой точки зрения всегда своих
знакомых.
Привыкать
к телефону?
Конечно. Потому что у меня в семье там 2 детей, и они, понятно, все дети, как говорят, все разные всегда, и у меня там со старшим никогда не было проблем. А младшей бабушка тоже пару раз позволяла там телефон. У нас просто начались истерики, ребенок начал требовать этот телефон. Как раз там не в 3,5 года, а в 3 было. И, ну, состоялся разговор с бабушкой, мы просто, ну, убрали телефон от маленького ребенка, и все стало на свои места. ведь в этом еще опасность, что мы сами своими руками приучаем, а потом на тех же собраниях родители там уже там третьеклассников спрашивают, а что нам делать? Он начинает уже там чуть ли не драться. Так это начинается, это все, извините, как раз с этого возраста, с очень маленького.
Родители дают в руки телефон.
Еще даже
детям.
Раньше, даже, знаете, даже в год, даже в два года. Поэтому, конечно, этого надо избегать. И если уже что-то показывать ребенку, ведь это же сейчас же все очень доступно, можно же показать уже в конце концов с большого экрана, с большого дисплея, с плазмы. И посмотреть, если это вот в пределах, ну, 10-15 минут, какой-то красивый, яркий мультик, и все.
У нас каждый год «Комсомольская правда» в Новосибирске устраивает забег для малышей. «Маленький чемпион» он называется. Там вот детям необходимо проползти дистанцию в 8 метров. А родители тем временем их подманивают. Ну, чем-нибудь, да? Ну, и как вы думаете, к чему стремятся? К телефонам, да. Стремятся они именно к телефонам. Вот еще один у нас вопрос есть. Ну, хорошо, пришел ребенок в школу. Теперь хотелось бы определиться. Телефон в кармане, телефон простой, кнопочный, не смартфон, то есть только звоним. А, давайте с партой определимся. Все-таки на какой парте необходимо сидеть ребенку с нарушением зрения? А может быть, и даже и без нарушения зрения?
Угу. Вы знаете, это такой вот до сих пор болезненный вопрос в течение многих лет. И он сейчас сильно преувеличенный, я думаю, несколько раздутый родителями. Потому что на первых партах, ну вот первый вопрос первой парты, родители приходят и приносят 15 справок учителю, что ребенок должен сидеть на первой партию. Так вот, на первой партии, особенно вот в этих первых классах в начальной школе, должны сидеть дети с врожденными нарушениями зрения, с низким зрением. Они, как правило, в очках, они с косоглазием, с нарушением бинокулярного зрения, потому что это оправдано. Им действительно нужно сесть ближе, чтобы увидеть, что происходит на доске, тем более на смарт-доске. А дети, у которых, например, хорошее зрение, они могут... Естественно, сидеть и дальше, это совсем не обязательно. Но иногда родители просят, что ребенок очень подвижный, пусть он лучше будет вот под контролем учителя, он будет лучше учиться, будет более внимательным. Это, конечно, совершенно с точки зрения необоснованно. И более того, когда появляется близорукость, и зрение снижается уже до 50%, нужно просто ребенку оказать оптическую помощь, подобрать очки или поставить контактные линзы, что тоже возможно с 7 лет. Тогда он может сидеть на любой парте. И более того, с хорошим зрением полезнее сидеть дальше. Тогда естественным образом работает аппарат аккомодации.
То есть хорошее зрение, лучше выбирайте парты подальше, да?
Ну, вы знаете, вообще, я насколько знаю, сейчас вообще детей все время пересаживают учителя. И если ребенок окажется несколько дальше, то в этом ничего страшного нет, если он хорошо видит или хорошо видит в очках. Это нисколько, это не трагедия, не проблема.
Я помню, что в наш век школьный у нас, наоборот, было как-то престижно сидеть на задних партах, а не на передних.
Это всегда любили, особенно мальчишки, галерку, это всегда во все времена.
Ну, а сейчас мы обращаемся к родителям, то есть обращаем внимание все-таки на какой парте должен сидеть ребенок с нарушением зрения. Мы говорим, нарушение зрения есть, следовательно, здесь первые парты, да? То есть...
Особенно вот те, которые из раннего детства идут, еще дошкольные проблемы. Конечно, это первая парта.
Заболевания, я думаю.
Да, заболевания или дефекты зрения. Это низкое зрение. Даже в очках.
Вы сказали о том, что летом зрение необходимо тоже проверять. А вот перед началом школьного сезона нужно обращаться к специалисту?
Обязательно. Конечно, уже перед школой у нас, к сожалению, вот нет такой культуры ребенка проверять ежегодно. Ребенка посмотрят в роддоме, в год ребенка родители, мама приведет на осмотр. А потом такой наступает как бы провал. Хотя ребенка нужно просто смотреть ежегодно, в 2, в 3 года, в 4. А следующий осмотр после года очень часто бывает, ну да, еще перед садом, конечно, перед садом еще смотрят детей, и то не всех, не проверяют зрение. А перед школой, конечно, детей проверяют, далеко не всех. И вы знаете, если выявляется какая-то врожденная проблема, амблиопия или какие-то другие нарушения зрения, то лечить просто поздно. Поэтому, конечно, выявление зрения должно быть, во-первых, регулярным, ежегодным, но уж перед школой совершенно обязательно. Нужно знать, какое зрение у ребенка, и помочь ему вовремя.
Я хотел бы обратить внимание наших радиослушателей, что мы сегодня не только говорим, а мы сегодня со специалистами будем еще и вас привлекать к розыгрышу. Но мы будем этим заниматься в часе в этом, но в блоке в следующем. То есть, я думаю, минут через 10, может быть, через 15 мы поиграем. Поэтому не забывайте, уважаемые радиослушатели, на телефон прямого эфира 289-99-33. У нас прямой эфир, кстати, вы можете задать сейчас вопрос напрямую, если он у вас таковой имеется. Либо на WhatsApp, Viber пишите на 923-145-1102. Давайте поговорим о близорукости, тем более, что мы сегодня уже пару слов сказали об этом заболевании. Все-таки, что такое близорукость и каковы меры профилактики существуют, какие современные вот в настоящее время?
Близорукость – это патологическое удлинение глаза, когда фокус четкого зрения отодвигается от сетчатки и резко ухудшается зрение вдаль. Даже вот многие знают, что такое диоптрия. Если близорукий имеет всего 0,5 диоптрии, даже меньше одной диоптрии, вдаль видит всего 50%. И, конечно, нужна оптическая помощь.
Вдаль, то есть мы дальние предметы не видим?
Да, вблизи сохраняется хорошее зрение, потому что пациенты даже такие моменты часто путают и спрашивают про это. Близорукость – это хорошее зрение вдаль или вблизи? При слабости степени близорукости, вот до одной диоптрии, зрение вдаль, вблизи хорошее, ухудшается зрение вдаль. И при этом все равно нужна помощь, потому что ребенок, в конце концов, в школе смотрит на доску.
А если его посадят на последнюю парту, да?
Он не увидит.
Не увидит.
А вы знаете, очень часто ведь близорукость как раз обнаруживается в школе, когда ребенок, например, не видит с доски, он еще это не понимает, осознает или даже скрывает, потому что за этим следуют, предположим, ограничения там, компьютера, телефона и так далее. Понимают даже маленькие дети это понимают. И поэтому неправильно списал задание, неправильно решил, получил двойку по контрольной. Тогда уже начинается разбирательство. А почему? Да потому что не увидел. Это очень часто является таким первым симптомом близорукости. Ухудшение вот зрения вдали и ухудшение успеваемости в школе. На это надо обращать родителям внимание, потому что мы вот уже даже такую формулу создали, что плохое зрение не болит. Дети не жалуются, родители не замечают. А ведь если говорить о профилактике близорукости, то, конечно, это прежде всего это правильные, полезные привычки зрения. А сейчас те же гаджеты, они формируют не... Они поддерживают вредные привычки зрения. Это и с гаджетом можно же и лежа читать, и при плохом освещении, и длительно этим заниматься, бесконтрольно и так далее. То есть все-таки это правильное пользование. Но если мы сейчас говорим о каких-то современных причинах, это, конечно, гаджет.
Как мы уже неоднократно говорили в нашей студии, хорошую вещь гаджетом не назовут. Вот. Ну, а на самом деле мобильные телефоны, вот современные планшеты, они в руках детей часто появляются. Мы уже сегодня отметили, что в школах, оказывается, вот такие галерки собираются у нас сейчас детей вокруг мобильных телефонов. Они там играют, судя по всему, хвастаются.
Да, знаете, я даже услышала недавно такой детский анекдот, когда у мальчика спросили, какой у тебя любимый предмет? Гаджет.
Смартфон.
Смартфон.
Понятно. Ну, то есть...
Детский анекдот, но он полностью отражает действительность нашу.
Так, у нас сейчас будут новости, поэтому мы послушаем новости, после этого продолжим наш эфир. Давайте я еще раз тогда, уважаемые радиослушатели, напомню вам, уважаемые радиослушатели, что мы продолжаем общение в нашей студии с гостями. Сегодня в нашей студии на вопросы, на ваши вопросы, в частности вопросы родителей, отвечают специалисты Сибирского центра профилактики и лечения близорукости Глазка. Ирина Смирнова, это директор центра, кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог, и Александр Ларшин, коммерческий директор. После новостей вернемся и продолжим. Готовьте ваши вопросы, пишите на WhatsApp и Viber 923-145-1102.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Программа «Говорит Новосибирск», радиостанция «Комсомольская правда». Продолжаем мы сегодня общаться со специалистами Сибирского центра профилактики и лечения близорукости Глазка. Ирина Смирнова в нашей студии, директор центра, кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог, и Александр Ларшин, коммерческий директор. Мы выяснили, что современные мобильные устройства под названием гаджеты, как мы уже сегодня сказали, уж простите за это вот, может быть, неприятное для русского слуха слово, но действительно гаджеты сейчас любят наши современные дети, они без них, как говорится, ну, как без рук буквально, да? Зачастую требуют от родителей все новые и новые, более современные устройства, а это все сказывается на зрении ребенка. И вот мы дошли до того, что слишком частое общение с мобильным телефоном, со смартфоном, с планшетом приводит к тому, что у детей появляется такое распространенное сейчас заболевание, как близорукость. А насколько, кстати, оно распространено у нас в Новосибирске?
Вы знаете, это, если говорить в целом, это вообще глобальная проблема. По научному прогнозу в мире будет 5 миллиардов близоруких людей к середине столетия. В Новосибирске сейчас каждый третий школьник близорукий, а в гимназиях даже каждый второй выпускник. И это число растет. Вот по нашим данным нашего социального проекта «Пятерка по зрению», мы посмотрели более 20 тысяч детей, у половины детей снижено зрение.
20 тысяч детей, то есть 10 тысяч детей со сниженным зрением.
Да, это разные.
Это
разные.
Не близорукость еще, да?
Да, это не только близорукость, но это снижение зрения. Но каждый третий близорукий.
Ну, то есть это уже проблема возникает?
Да, это, конечно, это уже проблема.
Снижение зрения тогда, и вот близорукость, о которой мы сегодня говорим здесь, давайте еще раз напомним меры профилактики. Что мы делаем? Это больше гулять на улице необходимо?
Конечно, это прогулки, это вообще правильный режим дня у ребенка. Это какие-то простые вещи, и об этом знают родители. Это вот то, что эти причины, они как бы лежат на поверхности, но просто этого не придерживаются. Даже, например, перерывы. Перерывы. Ведь через каждые полчаса нужно делать перерыв. Или сделав уроки по одному предмету, нужно делать перерыв. Нужно сохранять дистанцию. Ни в коем случае нельзя читать и писать носом. Вы знаете, я это вот все говорю уже 40 лет. Но дело в том, что сейчас это все переносится вот именно на современные средства получения информации. Если раньше речь шла только о книге, то теперь, конечно, мы говорим о телефонах, смартфонах, планшетах и так далее. И даже если раньше вот звучит немножко так, как бы, как уже тоже какой-то очередной детский анекдот, что раньше, если эту книгу с фонариком под одеялом читали, то теперь родители расскажут, что они читают с телефона или с планшета. А вот эта сама по себе вредная привычка, она сохраняется, они все имеют силу.
Да, раньше говорили, не пиши носом, почему так близко ты, то есть, к тетрадке находишься и так далее. То есть нужно правильно сидеть и так далее.
Да, правильная осанка,
правильная,
конечно.
Правильная осанка, да. Сейчас вот еще одна была из определенных, я помню, обсуждаемых, весьма широко обсуждаемых проблем. Это необходимость установки так называемого школьного домашнего стола, то есть где ребенок будет учиться, писать и так далее. Он должен находиться непосредственно возле окна. Говорили специалисты, я помню, то есть чтобы был дневной свет присутствовал. Если его не хватает, то необходимо поставить лампу.
Это все правильно. Вы знаете, вот это все в силе. И дневной свет, если это действительно днем все происходит, дневной свет должен быть основным, и он не должен сочетаться с искусственным. Но если уже это вечер, это, конечно, нужно включить и верхний искусственный свет, и лампу поставить. И лампой нужно осветить непосредственно тетрадь, учебник. Вот учебник, кстати, должен стоять на подставке. Это тоже какое-то простое правило, но это будет тот правильный угол зрения, когда глаза меньше устают.
Угу. Так, учебник на подставке. Кроме этого, мы обозначили уже здесь, что свет необходим, он должен присутствовать. Мы поняли, что у нас существует так называемый
циркадные ритмы.
Циркадные
суточные
ритмы.
Да, ритмы.
Да, вот и оказалось, что вторая смена сейчас это не есть хорошо для нашего новосибирского школьника. Я напомню, кстати, что по заверениям у нас высших властей в ближайшем будущем, когда это будет, я не знаю пока что, но уже было, эти разговоры велись в нашей студии, от второй смены в Новосибирске хотели отказаться.
Ну, это будет вообще великое благо для здоровья и зрения ребенка. Еще, знаете, вот я хотела сказать, еще в отношении сна. Даже порой дети-то, которые учатся и в первую смену, они засиживаются, долго делают уроки. Мы уроки делаем до 12 часов. Гормон сна, мелатонин, образуется в организме, начиная с 23 часов, короткое время, до половины второго ночи. Поэтому дети, да и взрослые тоже, должны ложиться спать до 23 часов. Тогда будет правильно вырабатываться гормон сна, сон будет глубоким, шторы должны быть закрыты. Потому что малейший свет даже уличного фонаря, он разрушает этот гормон, и человек просыпается. А сон – это здоровая часть нашей жизни. И у ребенка тоже.
Итак, спать ложимся, следовательно, не позднее 23 часов.
Да.
Это касается и детей,
и взрослых.
И родителей, да. Что касается сегодняшнего розыгрыша, я напомню, мы хотели сегодня кое-что разыграть, кое-что мы сейчас расскажем, что мы будем разыгрывать, уважаемые радиослушатели. Так, минутку внимания. Что мы сегодня разыграем в эфире?
Я думаю, Александр Сергеевич лучше скажет.
Мы хотели бы сегодня разыграть подарочный сертификат в наш офтальмологический центр на полную комплексную диагностику зрения. Вот, ну, собственно, он будет бессрочный, там это можно привести будет или ребенка, или взрослого, без разницы.
То есть и взрослый может пройти, конечно, да, либо ребенок может пройти. Итак, в вашу клинику. Еще раз напомним тогда, уважаемые радиослушатели, что необходимо сделать. Напоминаю, прежде всего, номер телефона радиостанции «Комсомольская правда». Разыгрываем сертификат мы на посещение специалистов Сибирского центра профилактики лечения близорукости Глазка. Что сделать необходимо? Набрать номер нашего телефона. У нас начинается розыгрыш. Телефон 289-99-33. 289-99-33. Телефон радиостанции «Комсомольская правда».
Знойное лето. В жаркий сезон горячие подарки.
Горячие подарки будут прямо сейчас. Как разыгрываем? Мы задаем вам вопрос. По традиции будет еще и несколько вариантов ответа. Так, вопрос я предлагаю сегодня задавать непосредственно специалистам тогда. Давайте, я вам доверяю. Вопрос следующий, только без правильного ответа.
Ну, конечно. Дело в том, что сейчас, мы об этом сейчас немножко поговорим, выделяются так называемые современные методы контроля над близорукостью. И к ним относятся ночные линзы. И мне хочется задать вопрос. Как давно, в течение скольки лет применяются контактные линзы для торможения близорукости?
Ночные контактные линзы.
Ночные линзы. Ночные линзы.
В течение скольки лет, да?
Да, в течение скольки лет
применяются
ночные линзы для торможения близорукости.
Для торможения близорукости. Ну и будут несколько вариантов ответа. Мы чуть позже их назовем. Прежде всего, мы пытаемся вот понять, кого из абонентов вывести в эфир. У нас здесь, я смотрю, 6 каналов все заняты. Сегодня что у нас? Четверг. Давайте тогда 4-го абонента мы и выведем. Здравствуйте, доброе утро.
Наталья Ивановна, доброе утро.
Здравствуйте, Наталья Ивановна. Итак, вопрос прозвучал. Следовательно, сейчас будут варианты ответа. Хотя, возможно, вам варианты-то и не нужны. Вам нужны все-таки варианты ответа? Давайте мы узнаем.
Да, нужны.
Нужны. Хорошо, давайте тогда 3 варианта ответа. Один из них верный, 2 неверные. Прошу.
В течение 3 лет, 7 лет и 15 лет.
3 лет, 7 лет и 15 лет.
15 лет.
15 лет, считает наша радиослушательница. Я тут же бросаю взор на наших гостей. Правильный ответ или нет?
А будет еще кто-нибудь участвовать?
Конечно.
Может быть, мы позже тогда ответим на этот вопрос? Или надо сейчас отвечать?
Нет, это я к тому, что 15 лет. Сейчас угадали наши радиослушатели или нет?
Угадали.
Угадали.
Угадали. Почему мы задали этот вопрос? Потому что, вот, видимо, человек все-таки подготовленный.
Я аплодисменты тогда поставлю вот этому человеку. Да, вы угадали. На самом деле 15 лет. Почему, кстати, 15 лет? Давайте послушаем.
Этот метод применяется активно в мире и в нашей стране с 2002 года, то есть достаточно долго. Но о нем мало кто знает. Почему этот мы вопрос поставили? Потому что кажется, и порой это пишут даже и на форумах, что этот метод неизвестен, он не изучен, нет научной подоплеки, доказательств. Нет, 15 лет. Этот метод абсолютно научно доказан, он безопасен. И поэтому мы хотели подчеркнуть вот важность этого ответа.
Да, нашего радиослушателя мы поздравляем. Телефон ваш мы обязательно запишем. Специалистам и гостям вот нашей студии сегодня передадим. А дальше с вами уже свяжутся. И там вы договоритесь, каким образом вот придете и вас будут обследовать. Бесплатно, мы подчеркиваем.
Хорошо, хорошо, мы ждем.
Да, что касается вот этого метода, можно как-то о нем подробнее рассказать? Что он из себя представляет?
Конечно, потому что он сейчас вызывает очень большой интерес. Еще раз скажу, что есть методы контроля над близорукостью. И поскольку глаз — это оптический прибор, единственный в теле человека, то и методы лечения, и методы контроля, они могут быть оптическими. Как настроить оптический инструмент? Только оптическим путем. И к этим методам контроля что сейчас относится? Конечно, ночные линзы, сейчас я о них расскажу подробнее. Это относятся специальные очки, специальные конструкции, так называемые перифокальные очки, и мягкие контактные линзы тоже особого дизайна. Например, мультифокальные или бифокальные контактные линзы. То есть сейчас, конечно, преобладает мультифокальная оптика. И что касается ночных линз.
Ирина Юрьевна, можно я только, прошу прощения, вас перебью? Может быть, не совсем слушателям будет понятно, потому что метод контроля такой, ну, больше западный термин. мне хотелось бы...
А вот мы как бы расшифруем, то есть метод контроля, да, так это и называется во всей западной литературе, маопия контроль. Ну, это как бы методы, которые тормозят и стабилизируют близорукость. То есть это совершенно сейчас особая группа. И еще раз хочу сказать, что сейчас это было всегда, но просто не было этих методов. Нельзя просто наблюдать за близорукостью. Надо сразу использовать современные методы контроля, которые ее тормозят. Ночные линзы – это жесткие газопроницаемые линзы, так называемые обратной геометрии, которые создают, меняют слезную пленку, создают слезную линзу под линзой, и она уже меняет оптический профиль роговицы. Перемещается несколько поверхностных слоев эпителия, роговица в центре становится проще, пытаюсь быстро объяснить механизм действия, и в результате создается четкое зрение на глазном дне, и целый день после сна хорошее зрение. То есть ночные линзы, они помимо того, что тормозят и стабилизируют близорукость, они дают 100% зрение в течение дня. Ну, спать в них нужно каждую ночь.
То есть каждую ночь необходимо использовать эти линзы. А это и для детей подходит с какого-то возраста определенного или есть ограничения?
Нет, у детей 7 лет.
У детей 7 школьники?
Лет. Школьники.
Школьники уже могут использовать ночные линзы.
Да.
На ночь мы
их ставим.
Ставим.
Утром линзы снимаем. Угу. И, конечно, это получается временное воздействие на роговицу, и в этом есть и своя польза, потому что эпители восстанавливаются в течение дня. То есть мы не боимся какого-то вредного воздействия этих линз. И безопасность этих линз тоже была показана в течение вот этих многих лет их использования. И, конечно, хорошее зрение без очков, естественно, или там без контактных линз, когда ребенок может заниматься любым видом спорта, может быть активным, подвижным, кататься на велике, на самокате, плавать и так далее, это, конечно, очень хорошо.
Есть и другой вопрос. А это вот вы говорите, поддерживает, да, в большей степени зрение?
Тормозит,
да, но это не восстанавливает?
Нет.
Я предлагаю тогда о восстановлении. И вообще, есть ли оно, да, это восстановление, то есть спасение от близорукости, поговорить уже в следующей части нашей программы.
Хорошо.
Сейчас у нас короткая реклама, далее мы вернемся. Будьте вместе с нами.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем программу «Говорит Новосибирск», радиостанция «Комсомольская правда». Не забывайте, уважаемые радиослушатели, если есть у вас вопрос к нашим специалистам, можно на WhatsApp, кстати, отправить его. WhatsApp и Viber 923-145-1102. Ну, как бы уже предваряя вопрос, который у нас прозвучал, это вот близорукость, да, и можно ли как-то излечиться от этого заболевания. Наши слушатели тоже задавали этот вопрос еще в начале часа, но в первом блоке писали, есть ли спасение, то есть... Давайте тогда разбираться все-таки. Мы сейчас выяснили, что ночные линзы это как бы тормозят, да, развитие близорукости. Но а как лечить тогда?
Ну, я отвечу на первый вопрос. Поскольку истинная близорукость – это удлинение глаза, то есть изменение анатомии глаза, то, конечно, говорить об излечении близорукости мы не можем. Мы можем говорить только о лечении самой начальной, так называемой ложной близорукости или псевдоблизорукости, но ее нужно выявить на начальных этапах. Я хочу сказать для родителей вот что. Дело в том, что близорукость сейчас переселилась, можно сказать, в первое десятилетие жизни, чего раньше не было. Поэтому нужно обязательно родителям обращать внимание в начальной школе на проверку зрения. Сейчас чаще всего близорукость появляется в конце второго класса, 8 лет. Так называемая ранняя школьная близорукость. Она долго и быстро прогрессирует. И родители часто приходят вот с этой надеждой, о которой сейчас вы спрашиваете, что ее можно излечить. Нет, это нельзя. Ее нужно лечить, а лечение заключается в том, что ее нужно остановить прежде всего, иначе она уйдет в высокую осложненную степень близорукости. А лечение – это комплексный подход. Сейчас есть научно обоснованные, то, что я уже сказала, может быть, еще кто-то не слышал, научно обоснованные методы контроля над близорукостью, то есть методы, которые тормозят и стабилизируют близорукость, и их надо применять в комплексе. Я их перечислила.
У нас до рекламы Александр хотел что-то сказать. Я тут наша реклама разбила вашу мысль, или мы уже эту тему проехали?
Нет, дело в том, что он сам носит ночные линзы. Вы спрашивали, это можно...
А, да, мне можно задать любые вопросы.
Да, а, он вот как, он. Он как пользователь ночных линз.
Ну, я на самом деле прошел путь все способы оптической коррекции, которые доступны сейчас, в том числе и для детей. Это и 700 лет назад придуманные очки, и прекрасно, что
800
они...
лет назад.
Уже 800? Да. А, я немножко это, да, уже старый. 800 лет назад придуманные очки. Это мягкие контактные линзы. Я просто тот момент помню, когда мне Ирина Юрьевна с очередного конгресса в Москве привезла линзы от именитого бренда, и, в общем, попробовать, я был просто в восторге. Ну и, естественно, я на себе все испытываю, я попробовал ночные линзы, вот это, конечно, ни с чем не сравнимо, потому что человек, который долго-долго носил очки и контактные линзы, а это получается днем ты постоянно в какой-то коррекции, да, со своими там минусами, то ночные линзы чем хороши? Ты утром снимаешь эти линзы и с улыбкой просто на лице идешь в новый день, потому что у тебя на глазах ничего, а ты видишь 100%. Это, конечно, не передать словами, наверное, обычным людям.
Ну, это, знаете, вот еще скажу, такое впечатление, это такой восторг, особенно когда это же определенная система подбора ночных линз, и мы обязательно должны посмотреть ребенка после первого сна. И когда они к нам приезжают, и когда снимаются контактные линзы, и вот ребенок начинает видеть, до этого он не видел там, что называется, шейбе, а тут он уже видит хорошо, имеет высокое зрение. Вы знаете, когда вообще вот это вот видишь все, то это, конечно, очень волнующий момент и для ребенка, и для родителей, и для врача.
У нас вопрос на WhatsApp, насколько это страшно, ночные контактные линзы, то есть в них ничего не видно ночью?
Дело в том, что мы только что поговорили о том, что человек ночью должен спать.
Ну да, но вот...
Спать глубоко, не просыпаться всю ночь, 8 часов. Ну, если серьезно, то, конечно, нужно... Нет, это линзы с диоптриями. То есть человек даже с диоптриями, линзы же ставятся там до 6, до 8 диоптрий. Все равно, если он ночью проснется, ему нужно будет встать, он все равно увидит, потому что это оптические линзы. Но все равно нужно линзы поставить и уснуть, а утром проснуться и их снять.
Понятно. Ну, давайте я успокою все-таки немножко, потому что... Ну, понятно, почему все-таки метод еще очень хороший именно у детей, потому что как раз ребенку достаточно просто, да, наделаем линзы, или он там сам, и, в общем-то, лег спать. Взрослых мы же можем там почитать, посмотреть что-то. Ну, ничего страшного, это абсолютно прозрачная линза с вашими диоптриями. У меня там минус 2, когда можно все-таки открыть глаза, и я там могу себе даже позволить несколько страниц почитать перед сном, это не страшно. Ну, потом все-таки лучше пораньше уснуть, чтобы эффект как бы накопился. То есть там нужен, опять же, определенный режим сна. Если вы спите там по 5 часов в день, может быть, этот метод и не для вас.
Да, но мы уже выяснили сегодня, в 23 часа все, отбой, тушите телевизор, все, давайте спать. Ну а что касается, кстати, вот линз и очков, ребенку с какого возраста можно линзы носить, с какого возраста очки, это вот об этом давайте поговорим.
Очки, конечно, они могут, что называется, хоть с рождения. То есть мы даже на первом году жизни порой подбираем очки, потому что есть очень серьезные, такие серьезные глубокие расстройства зрения, и они мешают формированию правильного зрения. Потому что очки для ребенка нужны для того, чтобы вот он сейчас лучше видел, и для того, чтобы зрение правильно развивалось. Поэтому и на первом году жизни их приходится выписывать порой. И к этому надо нормально относиться. И очки современные очень изменились. А в отношении мягких контактных линз это все-таки 7 лет. И ночные линзы, жесткие линзы тоже 7 лет. Ребенок, конечно, более к этому готов, и их можно носить. И, кстати, это просто один из мифов, что нельзя детям до 15 лет носить мягкие контактные линзы. Он давно возник, он достаточно устойчивый, и я хочу его развеять. Это не так.
Да, я знаю, просто некоторые дети стесняются в очках, да, ходить в школу. Ну, сами понимаете, да. Вот сразу очкарик и все, да, стал.
До сих пор, но хотя в меньшей степени.
Ну, а тут, то есть, линзы есть, и есть вариант ходить без очков.
Есть возможности выбора сейчас. Да, офтальмологам сейчас несколько проще, даже интереснее работать в том плане, что мы можем оказать значительно большую помощь. И мы предлагаем очень часто родителям выбор. И они, зная своего ребенка, они на это опираются. И более того, чтобы мы можем предложить современные методы контроля, не просто традиционные очки или линзы.
Но при этом дети – это подвижный образ жизни. Дети у нас заниматься хотят и спортом, и какие-то секции посещать. Вот насколько близорукость здесь их ограничивает? Или можно при близорукости? Или что-то нельзя?
Знаете, это зависит, конечно, от степени близорукости. Если это начальная близорукость, слабой степени до 3 диоптрий, она, как правило, не осложненная, поэтому мы особо не ограничиваем детей. Хотя, конечно, например, в мягких контактных линзах без очков удобно. бы мне заниматься какими-то видами спорта. Но если близорукость уже вот этот рубеж переходит, уходит в осложненные формы более высокой степени, где, возможно, отслойка сетчатки или какие-то другие осложнения, мы ограничиваем тяжелые виды спорта, там, тяжелую атлетику, травматичные, вот эти хоккей, травматичный вид спорта. И все, что связано с вибрацией, сотрясением тела, единоборство, прыжки. Освобождаем детей от участия в соревнованиях, если там сдача каких-то норм, потому что это вызывает очень сильное напряжение.
Угу. Так, уважаемые родители, мотайте, как говорится, на ус. Ну а специалисты, которые сегодня в нашей студии присутствуют, кстати, я думаю, что и после эфира смогут ответить на ваши вопросы. Вот вопрос от нашего радиослушателя: все-таки есть ли возможность задать вашим специалистам по телефону? Ну, то есть не в эфире, а по телефону. У вас есть такой телефон?
Да.
Вы наизусть его помните?
Ну, во-первых, есть наш телефон 383-23-98.
Давайте мы еще раз повторим то, что слушатели записывают, видимо.
Давайте. 383-23-98.
383-23-98.
Но на самом деле сейчас же век как цифровых технологий, и у нас есть замечательный сайт glaska.ru, где есть просто форма обратиться к врачу, может быть, так даже
задать
будет проще.
Любой вопрос.
Задать любой вопрос.
И я отвечу, в основном я отвечаю на эти вопросы. И еще я хочу сказать, что вот на нашем сайте glaska.ru я вот в течение последнего года веду такую рубрику, она называется «Записки врача-офтальмолога». Может, чуть-чуть старомодно звучит, но дело в том, что я озвучиваю какие-то очень актуальные вопросы, случаи описываю, и их можно прочитать, потому что они в чем-то типичные для родителей. Так и называется на сайте «Записки врача-офтальмолога». Обратите внимание на это.
Угу, это записки помогут родителям.
Помогут ответить на многие вопросы. Помогут выяснить, прояснить какую-то ситуацию. Потому что я это уже знаю. И мне самой интересно писать эти записки, потому что очень часто возникают какие-то и волнующие, и болезненные ситуации. Об этом продолжаешь думать и думать, и может это лучше изложить на бумаге. И кроме того, они по своей, я думаю, информационности, они все-таки будут полезны для родителей.
Мы сегодня вот очки коснулись очков, да, осталось буквально у нас 2 минуты до завершения эфира. Есть еще одни очки, так называемые 3D-очки. А вот эти очки, они вредны для детского зрения?
Вы знаете, нет каких-то особых научных исследований, но я думаю, что они вызывают очень сильное напряжение зрения. И не всем детям, тем более длительно, как это порой идут фильмы в кинотеатрах, не стоит смотреть. Особенно дети с амблиопией, то есть с низким зрением, с косоглазием. Эти очки не рекомендуются. Саш, есть дополнение?
Ну, я тоже этим вопросом занимался. Ну, действительно, каких-то научных исследований таких, вот, которые несколько лет, их не существует. Вот, но также уже говорил, что есть дети в семье. Ну, вот сыну мы поставили, что с 10 лет где-то мы будем.
И правильно.
То есть до 7 тем более уж там еще глаз не сформировался.
Остается буквально минуту, давайте тогда мы про сайт сказали. Еще раз напомним, вас найти в интернете. Это сайт glaska.ru. Все просто, glaska.ru. Так, дальше территориально в городе вы где располагаетесь?
На Рымская, 19. Напротив Нарымского сквера.
Прямо напротив Нарымского сквера вы можете найти Glaska.
Да, там очень заметно.
Так, ну и кроме этого, там же на сайте, кстати, можно почитать именно записки.
Записки врача-офтальмолога.
Врача-офтальмолога. Итак, уважаемые радиослушатели, еще раз напомню, сегодня в нашей студии мы пообщались со специалистами Сибирского центра профилактики и лечения близорукости Glaska. Ирина Смирнова была в нашей студии, это директор центра, кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог, и Александр Ларшин, коммерческий директор. На этом мы завершаем наш эфир. Спасибо вам за внимание.
Спасибо большое. Я желаю всем хорошего зрения.
100% зрения, да?
100%
зрения. Ну, а если есть вопросы,
обращайтесь к нам.
Приходите.
Мы ждем вас, чтобы помочь.
Приходите. Спасибо вам за эфир. Спасибо. До свидания. Но что касается приза, уважаемые радиослушатели, мы чуть позже вам объясним, как дотянуться именно до того приза, который мы сегодня разыграли. То есть после эфира. Не переживайте. Продолжаем. В дальнейшем наш эфир завершается. Новосибирские, московские коллеги перехватывают у нас эстафетную палочку. В студии был Денис Табаков. Я всем желаю крепкого здоровья. Будьте вместе с нами и оставайтесь на нашей волне.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».